Вы слушаете «Пермский спутник».
«Так и запишем» с Михаилом Майоровым.
Добрый вечер, друзья. 91,2 FM, радио «Спутник», борьба за власть, хотя нет, борьбы за власть в эфире больше не будет. С сегодняшнего дня программа называется по-другому, «Так и запишем». За режиссерским пультом Михаил Пьянков, за микрофоном главный редактор газеты «Звезда» Михаил Майоров, а в гостях у нас первый гость новой передачи Вячеслав Маркович Торчинский в статусе директора филиала Пермского государственного цирка. Вячеслав Маркович, рассказывайте. Вот вы пришли в цирк, и что вы увидели?
Во-первых, здравствуйте. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте, радиослушатели. Ну, я не первый раз пришел в цирк. Да, я вот когда встречался с коллегами, с сегодняшней труппой, которые гастролируют в цирке, и зрителями, я рассказал, что, в общем, для меня цирк-то абсолютно место родное. Я вырос в Перми, я пермяк, и поэтому ни один пермяк, наверное, не представляет свою жизнь без посещения в своем детстве и в более старшем возрасте цирка. Поэтому, конечно же, я это здание помню, знаю изнутри все его коридоры с маленького возраста, когда еще родители меня водили в цирк на эти представления. Потом я стал уже взрослым человеком, у меня появился сын, и уже я сына водил в этот цирк. Вот. А сегодня мы вместе с сыном вводим уже туда внучку. Поэтому, конечно, мне это знакомое вся и родное место. Ну, конечно, представить себя в качестве директора этого уникального исторического учреждения культуры, я, в общем-то, наверное, не мог себе такого представить. Это для меня во многом было неожиданно. Вообще сама ситуация сложилась так непредсказуемо, и предложение прозвучало для меня абсолютно неожиданно. Никакой заготовки здесь не было. Вот. И, в общем, быстро все это произошло. Так опомниться не успел практически как раз уже в качестве директора. Но вот сейчас я пытаюсь это все осваивать, уже осознавать, что произошло и как жить и работать дальше.
А слово «цирк» всегда вызывает улыбку, и, наверное, это правильно. Потому что это место, где люди должны отдыхать, улыбаться, веселиться, в том числе дети обязательно, потому что это детский праздник. Но вот, тем не менее, цирк – это история достаточно серьезная, как я понимаю.
Да, это очень серьезная история, если брать с точки зрения вообще искусства, там, не знаю, никто никогда не рейтинговал это, но это одно из самых, наверное, сложных, один из самых сложных жанров искусства, массового представления. Всегда считалось, я считаю, я так считал тоже, что одним из сложнейших является оперное искусство, и даже с точки зрения финансов это всегда наиболее затратная история, наиболее дорогая история, потому что это оркестр, это опера. Певцы, это сложные декорации и так далее, и так далее. Но, конечно, это не может сравниться со сложностью цирка. Это большая труппа. Вот в театре есть такое понятие многонаселенная пьеса. Это когда на сцене много артистов одновременно. А то понятно, что цирковое представление это всегда многонаселенная пьеса, потому что очень много участников. Сейчас у нас выступает замечательный королевский цирк Гейерадзе. Ну, я точно не могу сказать, но больше 100 человек вместе со всей группой, которая участвует, только те, кто выходит на сцену, это почти 100 там, человек, наверное. Вот. Те, кто еще работает с животными, обслуживающий персонал. То есть это огромный коллектив, который сейчас работает, трудится на нашей площадке. Вот. И, конечно, технический жанр очень тяжелый, потому что здесь есть и драматургия, здесь есть звук, свет, здесь есть костюмы очень сложные инженерные решения, потому что каждый трюк, каждая действие в цирке связано с техническими решениями, поэтому, конечно, это очень сложный такой жанр, сложенный из разных видов искусств, и это очень непросто, и, конечно же, артисты, те, кто работают в цирке, то, что я сейчас вот уже вижу и раньше это видел, они относятся к своей работе очень серьезно.
А итак, цирк – это весело, цирк – это сложно, а еще я, наверное, думаю, что цирк – это и статусно, потому что, смотрите, если мы смотрим на города-миллионники, на города, которые претендуют на статус, схожий со статусом города-миллионника, у них есть такой джентльменский набор. Это что? Театр. Ну, драма. Хорошие кинотеатры. Команды в элитных дивизионах, где бы то ни было. Там футбол, хоккей, баскетбол, волейбол. И цирк. То есть цирк, это вот нельзя сказать, что он в каждом городе. В Пермском крае, как я понимаю, цирк только в Перми.
Конечно.
В Свердловской области, в Екатеринбурге. В Челябинской области.
В Нижнем Тагиле еще есть.
Есть. В Челябинской области, в Челябинске. То есть достаточно редкая история. И мало того, вертикаль власти проникла и в цирк, потому что в цирк у нас эта история не краевая, он подчиняется Росгосцирку. То есть это история федеральная. А как мы выстраиваем отношения с федералами?
Да, это федеральное подчинение учреждения. Тут тоже понятно, опять же, в силу технологии самой работы. Когда-то наш цирк был самостоятельной историей, у нас была своя собственная труппа. И так у многих цирков были свои труппы, но все это очень дорогостояще содержать, сама технология проката, то есть это сложность постановочных затрат. Поэтому в свое время, на мой взгляд, было принято совершенно очевидное и правильное решение, когда все это укрупнилось, появилась централизованная система, появилось государственное предприятие «Росгосцирк», которая многие функции взяла на себя, координирующие функции, организующие функции. И самое главное, появился, что называется вот сейчас в нашей технологии, конвейер. Да, когда вот прокатные группы, они ездят по стране, по циркам, таким конвейером, с одного в города в другой, и это упрощает саму систему организации, и, конечно, происходит какая-то экономия, в том числе на содержание труппы, на вложение на создание новых программ, но при этом у нас есть большое разнообразие. Да, есть крупные московские знаменитые цирки, у которых своя труппа есть, но основная часть региональных цирков, есть еще там республиканские, ряд республиканских цирков, которые имеют такую самостоятельность, но в основном вот региональные цирки, они являются прокатной площадкой. Наша задача встретить, подготовить площадку для артистов, обеспечить там, вести с ними продажи, работу со зрителем. Вот, но как творческого коллектива как такового нет. Хотя тоже очень все это условно. Вот сейчас та команда, которая работает, мы в общем как единое целое все равно, да, потому что там есть много вопросов, которые надо решать совместно. Вот, поэтому, ну, что касается статусности, мне тут сложно, как-то я именно с этой точки зрения как-то это не оценивал, но вы абсолютно правы в том, что, конечно же, цирк существует далеко не в каждом городе. Вещь дорогостоящая и с точки зрения самого здания, самой инфраструктуры, потому что, еще раз повторяюсь, для качественного циркового представления много что нужно. Вот, поэтому, конечно, далеко не каждый город России имеет цирк, но это в основном, да, крупнейшие города, миллионники там, или очень крупные города.
Было время, когда в цирках выступали свои собственные труппы, которые периодически гастролировали. Вы сказали, что сейчас идет такая ротация, поездки трупп по циркам.
Конвейерная система, да.
Получается, что у пермского цирка своя труппа не планируется?
Нет, нет. Пока технология вот та, которая сказал, значит, конвейерная история, мы участвуем, то есть мы либо работаем с прокатчиком, либо сами выступаем в этом качестве, ну, там не буду вдаваться в технологические элементы, в чем разница. Ну, собственно говоря, для зрителя это не принципиально. Главное ведь история в конечном итоге, что видит зритель, да, что он видит интересный, качественные, разнообразные программы, а в общем, как они создаются, там, если там первая своя собственная труппа, или это, есть масса театров, я вам хочу сказать, и которые работают по такому же принципу, да, у которых нет, ну, там, самый знаменитый, это театр, например, «Нации» в Москве, у которого нет собственной труппы, да, это проектная история, когда каждый проект создается командой, и вот формируется какая-то, значит, драматургическая история. Вот, есть просто театры прокатные, там, как в Владивостоке, которые не имеют собственные труппы. То есть, это ничего тут нового в этом нет. Но для цирка это оптимальная сегодня история, потому что, конечно, содержать региональную труппу, делать не только, чтобы содержать, это и животные, и это и самое главное, очень сложные, дорогостоящие постановочные затраты, и потом она все равно должна гастролировать, потому что, ну, вы, вот, скажем, в театре есть там репертуарный минимум, это там 25-30 спектаклей надо иметь в репертуаре, чтобы все время, значит, держать интерес зрителей.
А в городе, если ты никуда не выезжаешь?
Да, если вот вы работаете, и то они все равно какие-то обменные гастроли делают, понятно, что цирковая программа, при ее цене мы не можем иметь столько цирковых программ, тогда что мы смотрим, поэтому все равно нужны эти обмены, все равно этот конвейер вольно-невольно возникает, по-другому это не работает. Вот поэтому на сегодняшний день, на мой взгляд, принята самая оптимальная система работы прокатных компаний.
Ну и да, пермяки смогут увидеть самые разные выступления, самых разных артистов, самые разные программы.
Да.
Что у нас в планах сейчас? Давайте тогда вот этот разговор закончим. Ну, в этом направлении. Кто у нас гастролирует сейчас и кого мы ждем в гости в ближайшее время?
Сейчас, я как уже сказал, у нас работает на нашей площадке Королевский цирк Гии Радзе. Пермяки прекрасно знакомы с этой командой. Вообще команда себе представляет, очень сложно организовать организованная структура. Команда представляет из себя 5 больших проектов, многие из которых пермяки видели. Ну, вот один из последних проектов – это 5 континентов. Тоже очень яркая, мощная программа. Сейчас у нас программа «Цирк Бурлеск». Вот. Я надеюсь, мы увидим и другие программы Гейрадзе. Вообще, с этим человеком великолепным, кстати, я хочу его поздравить в эфире с днем рождения. Вчера у Геи был день рождения, мы его все поздравляли, все люди, которые работают в цирке. А он буквально вот в выходные был в Перми. И спасибо ему огромное, он меня представил зрителям. Вот, очень, очень душевно, тепло. И его слова прозвучали для меня как такое серьезное напутствие. А вообще с ним очень связано много пермского, и очень много связано с Пермью. Ну, хотя бы такой факт, что он закончил Пермский институт культуры. Вот так вот, да. И вот сегодня это крупнейший, наверное, один из самых мощных продюсеров цирковых в стране.
А коротко, кто вслед за ним приедет?
Цирк Филатова. Это животные, это тоже очень знаменитый цирк, и я думаю, что это представление тоже, оно другого немножко характера, но, в общем-то, тоже будет очень интересно.
А, друзья, мы уходим на небольшой перерыв, оставайтесь вместе с нами.
Вы слушаете «Пермский спутник». «Так и запишем» с Михаилом Майоровым.
Добрый вечер. 91.2 FM, радио «Спутник», программа «Так и запишем», «Так и запишите». Теперь в это время вместо борьбы за власть всегда будет новый эфир под новым названием «Так и запишем». А ведущий по-прежнему я, Михаил Майоров, главный редактор газеты «Звезда». В гостях у нас сегодня директор Пермского цирка Вячеслав Торчинский. Вячеслав Маркович, в первой части программы мы говорили о том, что цирк – это история федеральная, она подчинена Росгосцирку. Залез на сайт Росгосцирка, поискал. Последнюю новость, касающуюся Пермского цирка, я нашел за июнь 2019 года. Тогда к нам с рабочим визитом приезжал замминистра культуры России Павел Степанов. Они посещали Пермский цирк, общались с краевыми властями и обсуждали варианты реконструкции, ремонта нашего замечательного цирка, в котором был ли хоть когда-то ремонт или не был.
Капитального ремонта нет.
А зданию лет 50?
Да, даже больше.
То есть 50 лет, за это время ничего фактически не ремонтировалось. Я был в цирке, наверное, лет 5 или 6 назад, и меня тогда потрясло. Я вдруг почувствовал, что я вернулся в 70-е и 80-е. То есть, такие же лакированные двери, такие же стены, такие же полы. Там что-то поменялось, или это по-прежнему заповедник вот, до перестроечной эпохи?
Ну, это заповедник, конечно. Ну, во-первых, здание, кстати, очень долгие годы было объектом культурного наследия, поэтому в этом был какой-то, в том числе, и шарм сохранять то, что есть. Но, конечно, вопрос такой немножко ироничный, ответ, может быть, мой. На самом деле, вы не совсем правы. За это время моими предшественниками достаточно много что делалось. Спасибо нашей федеральной компании, главку нашему, что периодически выделяются средства. Понятно, что это огромные затраты содержания такого объекта. Это огромные затраты, которые сейчас лежат на федеральном бюджете. Но выделялись средства, делались ремонтные работы, связанные с противоаварийными мероприятиями, пожарная безопасность, кровля. То есть, ну, какие-то вещи, которые, может быть, так вот внешне и сильно не видны непрофессиональному взгляду, но работы постоянно ведутся. Потом у нас, хочу напомнить, что, если кто-то не знает, это не само здание, это не единственный комплекс имущественный. У нас еще в комплексе есть гостиница, в которой живут артисты. Это пятиэтажное здание. И там тоже проводились ремонтные работы. Вот буквально, когда я входил в должность, меня приезжала представлять замечательный директор Тамара Сергеевна из, значит, Екатеринбурга. Она у нас такой куратор кустовой. И она занимается сейчас проектом, программой модернизации вообще гостиниц. Новое оборудование, новая техника. И мы с ней вместе нашу гостиницу посетили. Она очень высоко оценила качество тех ремонтных работ и вообще состояние, содержание гостиницы. Сказала, что, ну, в общем, они все по стране при цирках не в самом лучшем виде, тоже достаточно старые. И сказала, что, ну, это одна из лучших гостиниц, и там много что сделано. Хотя еще много что предстоит сделать. Вот. И надо сказать, что здесь огромное спасибо. И важно это отметить, что огромное участие краевых властей в этом деле, потому что, ну, скажем, там часть ремонтных работ, которые в общежитии, в гостинице проводились, они были сделаны за небюджетные средства, которые обеспечил краевые власти. Без этого бы просто ничего бы не произошло. Значит, сейчас то, что происходит, разрабатывается проектно-сметная документация на реконструкцию действующего здания. Опять с активным, непосредственным участием краевых властей. Здесь очень важно отметить, что огромное внимание этому процессу уделяется губернаторам. Вот опять же, тут вот эти все деления федеральное, не федеральное. Угу. Николаевич это не разделяет. И для нас это важно, что огромное внимание, потому что без этого взаимодействия это невозможно осуществить.
А я бы сказал, что сейчас для властей любого уровня крайне важно уметь встраиваться в федеральный проект. Потому что ты реализуешь проект на уровне маленького города, ты не можешь обойтись без бюджета края, бюджета области. Ты реализуешь проект на уровне региона области, ты не можешь обойтись без софинансирования с федерального бюджета. И эффективность работы во многом зависит от того, насколько эффективно ты свои проекты на своем уровне встраиваешь вышестоящие с федеральным финансированием. Без этого, к сожалению, без этого сейчас действительно никуда.
Все верно, так и есть. Ну и потом мы же опять же исходим из впечатления людей, зрителей. Вот им абсолютно, это мы с вами разговариваем, федеральное, не федеральное, там, краевое, муниципальное. Люди приходят в учреждения культуры, в частности, в цирк. 99% из них вообще не знают, кому это подчиняется. Находятся на территории города. Да, в краевой столице. Ну, значит, наша. Все. И значит, к нему отношение также. И такое же равное значение имеет, что, значит, будь это театр оперы и балета или там это цирк. Люди должны получить одинаковое качество услуги. И главное, что я еще раз говорю, они не разделяют, что это подчинение. Они видят, в каком состоянии, какое качество там им предоставляются услуги. Ну, и потом наш цирк, само здание, оно ведь на всех... в открытках, на всех фотографиях исторических, на всех образах, в планетарии, на нашей этой панораме знаменитой. И площадь сама это очень такая знаковая, поэтому и находится, еще раз говорю, все это на территории краевой столицы. Поэтому...
Одна из причин, почему здание цирка стало одним из символов Перми, то, что оно находится на очень открытом пространстве, его легко фотографировать с любой точки. Поверьте, не в каждом городе это так.
И здесь это тоже согласен с этим с вами, но все-таки я думаю, что место – это одна история, а то, что ну, вот как-то это всегда было знаковым таким объектом культуры, знаковым, и вы правильно абсолютно вот мы уже говорили об этом, что не в каждом городе существует цирк, и всегда пермяки гордились и любили цирк. Кстати, когда мы общались с руководством Росгосцирка, то это тоже было отмечено, они прекрасно понимают и знают, что Пермь – цирковой город. Пермь – город, в котором Пермский край, где... цирк очень любят зрители.
А насколько, какова сейчас заполняемость арены зрителями?
Ну, у нас практически во многих случаях аншлаги. Там сложно сказать по средним ценам, потому что не все места там реально предполагаются к продаже. Просто, ну, там, с точки зрения сценографии, а так, если вы придете, то увидите, что практически полный зал.
А сколько билеты стоят?
В среднем, если я сейчас не ошибаюсь, могу ошибиться, порядка 1000-1700 рублей билет. Ну, то есть, не дешевое.
А это не дешевое удовольствие получается. Видимо, оно адресовано больше пермякам, жителям краевой столицы.
Да нет, почему? Очень много приезжает гостей. Если кто-то приезжает как турист или гость, они с удовольствием. И, конечно, для многих региональных жителей тоже это очень важно. Вот. У нас, я только еще вхожу в эту историю. Есть какие-то социальные программы, мы заговариваемся с прокатчиками, есть работа с определенными социальными группами, как правило, прокатчики на это идут, понятно, что для них это, в общем, это все их деньги, да, они тоже, это потому что, да, очень высокая цена, но, опять же, это разное, скажем, цирк Гейрадзе, это абсолютно коммерческая история, то есть это частный, по сути дела, бизнес, да, он взаимодействует с государственной структурой, но они создают программы, инвестируют абсолютно за частные деньги, вот, поэтому тоже надо понимать, чтобы построить такое представление, какие затраты нужно понести. Вот. Но есть практически у каждого прокатчика и каждый цирк, и Росгосцирк на этом тоже настаивает, какие-то социальные программы, работа с различными социальными группами, в том числе там, с людьми с ограниченными возможностями. Цирк в этом смысле ну, достаточно удобен, потому что его инфраструктура сразу изначально так сделана, что в общем там вполне комфортно людям с ограниченными возможностями, огромные, большие проходы, проезды, то есть можно там и колясочникам заехать. Поэтому не случайно, кстати, в нашем цирке очень многие годы обосновался уже такой городской проект, премия преодоления как раз для людей с ограниченными возможностями. Именно цирк подходит для проведения такого мероприятия.
А раньше говорили, если тебя нет в телевизоре, тебя нет в повестке. Сейчас говорят, если тебя нет в соцсетях, тебя нет в повестке. Вот вопрос, как цирк представлен в соцсетях и как цирк реагирует, точнее даже как вы будете реагировать на такие вещи, как цифровизация и интерактив. Я понимаю цифровизацию и интерактив применительно к музею. Ты оцифровал, ты выложил в интернет, ты создал некие сервисы, людям интересно. Но если вывести цирк в интернет, вывести это все на возможность смотреть напрямую, не факт, что будет заполняться вот зрительный зал. Как вы себе видите развитие цирка применительно к этим направлениям? Соцсети, интерактив, цифровизация.
Ну, для тут немножко по-другому все-таки, наверное, надо с другой стороны на эту историю смотреть. Перевод в цифровой формат самого зрелища, да, я не считаю, что это прямо вот задача номер один сегодня, потому что так же, как и для театра, да, есть записи, есть это можно посмотреть, но, собственно говоря, это искусство прямого контакта зрителя с артистом, прямого, физического, когда вы видите, когда вы выходите в этой атмосфере зала, поэтому никакой интерактив сегодня там цифровой это не может заменить, пока нет таких возможностей.
То есть это на уровне, как вот филармония, там органный зал, это все равно надо прийти и вживую
конечно,
ощущать,
конечно, переживать, даже в этом смысле филармония может еще такое как бы условие создать. Ну, тут есть такой проект национальный, в рамках национального проекта, это виртуальные, значит, концертные залы. И Пермская филармония одна из лидеров по реализации этого проекта. Вот, но там это возможно, это когда делаются небольшие залы с хорошим оборудованием в территориях. И люди могут прийти на концерт.
Друзья, 91.2 FM, программа «Так и запишем». Оставайтесь с нами, мы вернемся через пару минут.
Вы слушаете «Пермский спутник». «Так и запишем» с Михаилом Майоровым.
Добрый вечер, друзья. 91.2 FM, радио «Спутник», программа «Так и запишем». Место борьбы за власть. Борьба за власть ушла в прошлое. Мы теперь называемся «Так и запишем». У микрофона Михаил Майоров. В гостях у нас новый директор цирка Вячеслав Торченский. Вячеслав Маркович, подводя разговор по цирку, мы еще поговорим о вас лично. А вот по поводу цирка мне интересно, мы не договорили. Мы начали говорить о реконструкции. Скажите, на каком этапе подготовка и каким будет цирк? Вот зрители туда придут, что они увидят по итогу и когда? Очень интересно.
Ну, наверное, не на все вопросы я смогу ответить. Я сейчас, насколько я знаю, я еще так глубоко в это не погружался, идет работа над проектно-сметной документацией. Опять же, здесь абсолютно это все делается благодаря усилию и участию краевых властей и лично губернатора. Без этого бы эта работа бы не случилась. Она достаточно серьезная, потому что речь идет как раз не о капитальном ремонте, а о реконструкции. То есть это серьезное преобразование этой площадки, и она под личным контролем находится, и очень активно там все, процесс идет, ну, значит, вот сейчас буду уточнять, в какой стадии находится. Сделано совместное техническое задание, оно подписано и Министерством культуры, и Росгосцирком, и, значит, краевыми властями. Очень подробно, очень детально. Вот. А дальше станет вопрос, когда будет закончена разработка проектной документации, это как раз поиск. Ну, собственно, и сейчас уже идет эта работа над, ну, скажем так, лоббирование интересов Пермского цирка и поиск вхождения в федеральные различные программы для финансирования.
То есть у вас еще есть время внести туда что-то свое, чтобы вы хотели добавить вот в эту реконструкцию?
Ну, видите, это не совсем так. Дело в том, что я как раз был одним из тех, кто участвовал в разработке технического задания в качестве министра, поэтому все, что на тот момент...
Вам все знакомо.
Да, все, что мы понимали, значит, потом у нас очень были серьезные консультанты, те организации, которые уже прошли такую реконструкцию. Вот у нас, кстати, в ближайшее время, ну, как после Нового года закроется на реконструкцию Екатеринбургский как раз цирк. Вот они уже попали в эту историю. Тут, понимаете, что еще надо будет учитывать, что для меня стало немножко новостью. Вопрос финансирования – это одна большая, один большой вопрос, который потребуется решить. Но, опять же, из-за того, что цирки – это конвейер, вот такая конвейерная площадка, чтобы не так сказать, приостановилась вообще жизнь цирковая в стране, нельзя закрыть сразу все цирки на реконструкцию. Сейчас на реконструкции находится порядка, по-моему, ну, если не десятка, то там 5-7 цирков. Соответственно, надо сделать сперва одну часть, ну, то есть, чтобы просто этот конвейер не нарушался. Вот мы разговаривали как с Геей Радзе, и он очень обеспокоен этой ситуацией, потому что, скажем, по одной, там, ну, у них определенная маршрутизация есть, вот на этом маршруте там сторону Дальнего Востока. Прямо подряд там несколько цирков закрылись на реконструкции. Для них сейчас большая проблема, как устраивать логистику. Поэтому здесь очень сложная задача у федерального руководства Росгосцирка. Как сделать так, что, во-первых, вовремя найти финансирование к нужному месту, во-вторых, не нарушить общий баланс учреждений, которые работают, которые находятся в реконструкции.
Получается, что эта история переходит в разряд среднесрочных?
Ну, думаю, да. Во всяком случае, она точно актуальна, она точно реализуема. Но вопрос вот уложиться, решить сразу одновременно несколько задач.
Вячеслав Маркович, а как вы относитесь к неприятным вопросам, к сложным?
Скажите, ну, отношусь неприятно, но все равно нет. Ну, господи.
Задаю.
Да, ничего страшного.
Смотрите, цирк – это животное. Представления с животными очень красивыми. Но вот достаточно распространено теперь мнение, что животных в цирке быть не должно, что им там плохо, неудобно, неуютно. Что вы по этому поводу думаете?
Вы знаете, пока у меня какого-то четкого мнения, вот я пока как зритель, я вот это не вижу прямо. И я общался вот сейчас с нашими дрессировщиками, которые у нас находятся, и смотрел. И это уже входит в мои обязанности, там, качество содержания, ветеринарной помощи, как кормление осуществляется. То есть там это сделано все на высшем уровне. Это как бы каждое животное, это, по сути дела, член семьи команды дрессировщиков. Это прям вот их друзья, там, близкие, они с ними разговаривают. Даже не так, как мы разговариваем со своими домашними животными, практически как с людьми с ними разговаривают. Вот. Есть, насколько я понимаю, разные концепции дрессуры. И тут тоже, да, я вот сейчас подписан на несколько пабликов цирковых, и там тоже идут, между прочим, профессиональные. В национальном сообществе тоже идут споры. Одни говорят, что вот надо так, другие говорят, нет, не так. Давай. Я пока так глубоко в эту профессиональную тематику не погружен. То есть я понимаю, что просто есть разные подходы. И разные дрессировщики исповедуют разные. Кто-то, значит, более сложные подходы, но более качественные с точки зрения отношения к животным. Кто-то хочет быстрый и коммерческий результат. Есть и такое. Поэтому там совершенно другие подходы. Вот, но, понимаете, я с этим же вопросом сталкивался, когда работал в департаменте культуры. У меня в подчинении был, например, зоопарк, и тоже животные там содержатся, скажем так, в клетках или в каких-то, поэтому новый зоопарк, наверное, проектировался уже с учетом, ну, скажем, максимального качество содержания, комфорта, да, и естественных условий, например, чтобы они ощущали, много ездили, консультировались в московский зоопарк. Ну, а сказать, что жизнь-то в дикой природе-то ведь у них тоже не сахар, если уж на то пошло, да.
Расслабился, тебя поймали и съели.
Да, что с чем сравнивать, сложно сказать, но вы поймите, что если животное содержится неправильно, ему некомфортно, то у него будет сломана психика. Ну, как и человек, все то же самое. А с животным со сломанной психикой вы на арену не выйдете. Это невозможно.
Давайте закончим с цирком и поговорим о вас. Вячеслав Маркович, у вас достаточно интересная карьера. Вы работали в комитете культуры, правильно? Он тогда комитетом был, да. Потом департаментом назывался, потом возглавили Свердловский район. А история, скажу, непростая, потому что в одном Свердловском районе больше оборонных предприятий, чем в некоторых регионах. Вот такая суперконцентрация промышленности в отдельно взятой территории краевой столицы. Да. Потом достаточно быстро вернулись обратно в городскую администрацию, причем с повышением замглавы администрации. Потом вы стали краевым министром по культуре. Потом вы оказались в Самарском театре. Такое достаточно короткое время там провели, как в Свердловском районе. Ну, так, Свердловский район, Самара, получается. Вот, и вернулись к нам в Пермь обратно. Такой, говоря цирковым языком, такой карьерный акробатический этюд. Вот расскажите последнюю свою историю. Самарский театр. Что это было и как это получилось?
Ну, это было прямое предложение Татьяны Мардульяш. Это министр культуры Самарской области на тот момент. Татьяна Павловна сделала такое мне предложение. Мы с ней были знакомы как коллеги по работе министрами. И вот, и там был еще ряд каких-то разных предложений. Кстати, была одна тема цирковая, сейчас не буду вдаваться в подробности, но, в общем, разные были варианты. Вот, ну вот, появилось такое интересное предложение попробовать себя в качестве директора театра в другом регионе. История непростая, ну, это переезды, это все, в общем, тут надо было. Вот, в конце концов, значит, я такое решение принял, там было ряд оговорок, ну, вот, в конце концов, мы это сделали. Вот, но случилась просто тут ситуация с моя личного характера, я тоже об этом писал, связана с семейными, там, с семейной ситуацией. И мне просто надо было периодически бывать в Перми. Тут связано со здоровьем моих близких, вот, уж если так об этом говорить. Но на тот момент рейс прямой был отменен, и это достаточно было проблематично, значит, нам там через Москву, вот, при этом оставлять театр я тоже не мог морально, так сказать, надолго, и это было бы странно, значит, вот такие путешествия устраивать, было бы некомфортно никому, и, в общем, мы с Татьяной Павловной это все обсудили, я говорю, ну, вот у меня такая ситуация, вот тут я тоже бросить не могу, вот, ну, и, в общем, пришлось мне какой-то степени, хотя меня все устраивало, это была очень интересная работа, интересная практика, театр для Самарской области знаковый, один из такой, надо сказать, очень любимый театр самарцами. Я, честно говоря, впервые, наверное, увидел прям такую любовь и преданность театру. Просто невероятно. То есть они там работают очень в плотном режиме, в плотном графике. Это 6 спектаклей в неделю, то есть практически каждый день, там один день, понедельник, выходной. И все спектакли, многие идут по 15 лет, там, и все, как правило, с аншлагом.
Но мы привыкли за последнее время, что карьерные решения часто бывают неожиданными в последнее время, особенно, мы помним, коронавирусные ограничения, взять тот же цирк, когда из-за коронавируса здесь застряла труппа, животное. Понятно, что сейчас история достаточно непредсказуемая. Смотрите, мы знаем, как пермяки относятся к театрам здесь, в Перми. Они относятся к ним с уважением, с любовью, они ими гордятся. Театральное сообщество Самары похоже на нас, пермяков, или чем-то отличается?
Отличается, отличается. Ну, вот в том числе и предпочтениями. Например, если у нас зритель приучен, например, ну, понятно, что драматическое искусство, это как бы довольно доступно, а вот, скажем, театр оперы и балета, вот пермяки традиционно особой любовью, значит, и особую любовь имели в отношении театра оперы и балета, и к балету, и к опере особенно. Балет тоже более доступный, скажем так, вид искусства. С оперой по-разному бывает. Но вот Перми – это прям такая мекка. А в Самаре более спокойное отношение, при том, что великолепнейший театр оперы и балета, великолепно сделанный, отремонтированный. Ну, это просто сказка. Ну, скажем, театр драмы у них вызывает больше, скажем так, пиетет, чем оперное или там балетное искусство. Объяснить это я не могу, не знаю. Это какие-то традиции. Вот, хотя самарцы такие же театралы, там на самом деле все, и филармония очень активно работает. Но вот если там, так сказать, взвешивать, то, конечно, театр драмы, скажем, более предпочтительнее самарцы. Они любители абсолютно традиционного классического драматического искусства, такого театра, русского драматического театра.
Вот. Если такой традиционный театр оперский из Перми оказался вдруг в Самаре, на что ему сходить? Буквально одно-два названия.
Вот если говорить о драме, любой спектакль, особенно мне очень понравилась последняя премьера, которую поставил режиссер, главный режиссер театра, пермяк, называется спектакль «Весы». Великолепный современный спектакль, современная история, такой сюжет, ну, великолепный, очень великолепный проект у театра по пьесам Шукшина. Притом он абсолютно построен на молодежной части труппы. Вот. Поэтому, ну, на самом деле, очень много хороших, замечательных спектаклей. Я рекомендовал. То есть, спокойно покупайте любой спектакль. Качество драматической работы на самом высшем уровне.
Последний вопрос. В Самаре есть цирк?
Да.
Ходили?
Нет, в цирк не ходил, но архитектурно он абсолютно один к одному брат-близнец нашего цирка.
Понятно.
Такая же фуражка.
Друзья, это был Вячеслав Маркович Торчинский. В эфире «Так и запишем». Первый раз под таким названием мы говорили о цирке, потому что он его возглавил. Спасибо большое, было интересно.
И вам спасибо.
До свидания.
До свидания.